Добрый день, дорогие радиослушатели! На волне 1690 программа Тихоокеанского объединения церквей евангельских христиан-баптистов. И я, Ольга Аветисова, сегодня хочу познакомить вас с информацией о международном саммите в защиту преследуемых христиан, организованном Франклином Греймом, сыном Билли Грейма. Саммит прошел в Вашингтоне 10-13 мая. Согласно репортажу Christian Today, сегодняшнее христианство. На него были приглашены 600 преследуемых христиан из 130 стран. Были представлены многие христианские деноминации, такие как православные, католики, протестанты, коптские христиане и многие другие. Одним из весьма важных участников саммита был вице-президент Америки Майк Пенс. В числе участников этого саммита были представители и баптистского братства стран бывшего Советского Союза, в том числе и Ширина Идосова, преподаватель Института Precept Ministry, которая в этом году была приглашена в Сакраменто основным спикером ретрита «Служение мамы в молитве». О ретрите мы уже рассказывали не раз, а сейчас я хотела бы по телефону расспросить Ширинай о ее впечатлениях о прошедшем саммите. Ширина, это был уникальный исторический саммит. Хотя в интернете предостаточно информации о нем, не думаю, что многие из наших слушателей знакомы с этой информацией. Расскажите нам о том, как проходил этот саммит, что на нем было значительного и какие цели преследовал этот саммит.
Конечно, уровень был очень высокий, потому что это первый саммит в защиту гонимых христиан. И подготовка была просто, мне кажется, я лучше уже и не знаю. Я была на многих конференциях, но уровень был очень-очень высокий. Подготовки, встречи, организации. Чем уникален? Первый саммит в защиту христиан. Уже уникальность удивительная и высокая. И как проходил? Вы уже озвучили имя Майкла Пенса, который выступал на этом саммите. И который говорил на этом саммите, кстати, его слова, что 80% христиан в мире в той или иной форме они гонимы, притесняемы. Даже если им не рубят головы и там не изгоняют с мест, мы знаем, как можно притеснять, даже имея, знаете, в законе свободу религии. И именно Майкл Пенс и сказал, что религиозная свобода – это высочайший приоритет для администрации США. Так что, если это высочайший приоритет и на этом сделано ударение, то, конечно, есть и цель. Какова же была цель этого саммита? Цель саммита, заканчивался саммит декларацией, которую мы, в общем-то, все подтвердили. Мы там лично не расписывались, но у всех спросили, кто за поднять руки. И все присутствующие 100% подняли за то, чтобы эта декларация была зачитана. Она начиналась словами «огненного искушения», «для вас посылаемого не чуждайтесь», и очень много было текстов из Библии, но декларация заканчивалась словами, что нужно обратить на это внимание. И не только выразили это все желание, чтобы подписал Конгресс и конгрессмены все эту декларацию, но примерно каждый человек от страны, может быть, не от каждой страны, но были выбраны для того, чтобы в Конгрессе мы просили конгрессменов подписать эту резолюцию. И вот ваш покорный слуга, меня выбрали для того, чтобы я просила в конгрессмене, и отвозили нас туда, чтобы я обратилась к Конгрессу с этой просьбой. Так что это очень ответственное, конечно, было дело и нужное, и я благодарю Бога за это, что я причастна к этому, потому что в той или иной степени я слышу и знаю не понаслышке, что происходит в странах с христианством, и даже иногда в христианских уже странах. Вот и уникальное историческое событие. Проходил он в большом отеле с большим таким залом огромным. И, к сожалению, английским не сильно владею, забыла, как он называется. Но уже ужин был в Трамп-отеле, был замечательный концерт корейских детей и было выступление 81-летнего пастора из Ливана, саммита Даггера, который рассказал о том, как была взорвана церковь, как убили медсестер, при церкви была такая клиника, и что он лично пережил.
Ширинай, вы были на саммите в качестве преследуемого христианина из России. Не могли бы вы рассказать, каким именно преследованием вы сами подвергались, и что переживают сейчас преследуемые русские христиане?
Да, ну, вы знаете, от России были приглашены где-то примерно 13-15 человек. Лидеры были приглашены всех конфессий. Это были лидер пятидесятников Риховс, лидер Баптистского братства Алексей Смирнов, лидер адвентистов, был директор Института религии и права. То есть, я думаю, что здесь не обязательно, что вот пострадавшие, но те, которые знают ситуацию, которая происходит в стране. Поэтому нас-то пригласили, чтобы мы даже большей частью, вот пример расскажу, и вы поймете, всех мучеников в коридоре на таком огромном плато, да, то есть все время лента двигалась, и на ней были все имена из со всех стран. Так вот, больше всего из Советского Союза, бывшего. И даже этот саммит первоначально собирались сделать в Москве, именно потому, что Советский Союз с коммунизмом, с преследованиями христиан, ну, отметился в этом смысле. И поэтому вот все имена, вы знаете, действительно никто не забыт и ничего не забыто. Имена всех людей постоянно бежала лента. И она бежала на русском языке о всех погибших и замученных, и казненных, и в тюрьмах сидевших на русском языке, а потом на разных языках. Поэтому вот такая ситуация. Вы хотите спросить, какая ситуация сейчас в России, да? Так вот, что я скажу. Знаете, факты говорят лучше за себя. Поэтому, когда говоришь факты, а дальше уж какие выводы? От чего мы будем философствовать? Вот факты. Факты: 50 церквей только за последние 3 месяца. В них пришли с обысками, забрали документы, да, кстати, еще и не вернули. Это я говорю из уст директора Института религии и права. Он понимает, что он делает, и знает, что делает. 120 дел больше уже открыто. Это пока еще не судебные, а, как их называют, административные, но тем не менее, за проповедь Евангелия. Если вы дадите на улице Библию, и на ней не стоит печать вашей церкви, то будьте любезны, заплатите 50 тысяч штраф. Какая еще должна быть печать на Библии? Это что это? Откуда это?
Сколько это?
50 тысяч рублей – это примерно $900. Даже больше, около 1000. Если вы дали Библию от себя 50 тысяч рублей, если вы скажете, ну, знаете, где взял, обязательно спросят, в церкви взял, в какой церкви, вот в такой, придут и оштрафуют церковь на 300 тысяч рублей, а это уже $5000. Ну, вот пока такими штрафами, страшными совершенно, за раздачу Слова Божьего. Значит, нужно иметь такие от церкви наши рекомендации, или как это называется, в общем, то эти люди, которые что-то раздают, что-то дают, это все делегаты церкви, они для этого поставлены, им дают удостоверения, печатями и со всякими делами. Вот такая сейчас у нас ситуация. Уж на что Гедеоновское братство? Там у них все на этот счет продумано, и есть все удостоверения. Так с удостоверениями тоже забирают и штрафуют. Вот был такой случай, понимаете? 395 церквей свидетелей Иеговы закрыли, вы все это знаете. Но некоторые здания уже их на торги выставлены. Это что? Был бы арбитражный суд послан на протест этому, и что еще в силу не вступило, а уже там распоряжается тем и тем, не позже, чем позавчера, там датского свидетеля Иеговы, который вместе там 5-6 человек собрались и читали Библию, его забрали. И просто посадили, еще не вынесли решение, ну, наверное, там сутки посидит или трое, как уж там решат. Вот это все звоночки нездоровые. И я думаю, этот закон Яровой, это что-то такое происходит вообще непонятное. Он касается, может быть, и не только христиан, там касается и интернета, и так и далее всего. Мальчик читал там, по-моему, Пушкина на Арбате, и тоже забрали. Что-то такое непонятное происходит. По-моему, люди, которые чего-то такие законы пишут и подписывают, они очень не понимают, что они делают. Поэтому, конечно, волнуемся, переживаем. Но что так удивляться? Так Христос сказал, будете гонимы. И это происходит везде, в той или иной степени. Казалось бы, христианская страна Россия, вообще-то христианская страна. Мы до сих пор имели, конечно, со стороны православных недоброжелательность, людей настраивают против нас, но все-таки это не было в законе, понимаете? И как бы там ни было, нас могли побить, мы пришли домой, и на следующий день опять выйти со служением, а другие люди радуются, благодарят, плачут, берут Евангелие. Но когда уже это в законе, это приобретает совершенно другие формы.
Ширина, так что это возвращение бывшего режима? Яровая, она коммунистка или чего она добивается этим законом?
Я думаю, это знаете что, боятся же ИГИЛа очень. Я так себе думаю, я вообще не знаю, для чего это сделано. Конечно, даже уверен, что, наверное, православные рукоплещут, тут мое мнение личное. Но думаю, да, потому что всех протестантов, ну что, под ноготочек, друзья. Так что есть такая, есть такой момент. Поэтому так думаю, что протестантам будет нелегко. Потому что у протестантов, вы знаете, и церкви большие, и они умеют с молодежью работать, они с группами работают. А сейчас ты же не можешь дома собрать людей. Ну, попробуй собери и почитай Библию. Вам это что-то, Оля, напоминает, откуда вы приехали? Вы знаете, что сейчас там? Вот так. Вот соберись дома, почитай и посмотришь, что будет. Тоже заберут, оштрафуют, пока отделаемся штрафами. Еще года нет этому закону, а уже больше 100 этих административных штрафов и административных дел официально оформленных. Ну, будем молиться, Господь все знает. Вот, будем продолжать начатое, будем делать, что можем. Будем всякие эти выписывать, эти всякие корочки теперь надо, всякие печати ставить. Будем приспосабливаться, но Господь сказал, для Слова Божия нет уз. Так что я верю, что Бог будет делать свое дело.
Ширина $900 для человека оштрафованного – это же огромные деньги. Даже в Москве, где хорошие зарплаты, все равно уж не говоря о глубинке. Как же выходят христиане из этого положения?
Как выходят? Пока вот протестовываем, и директор Института религии и права Анатолий Пчелинцев молодец, он ни одно дело не оставляет без внимания. И пишут жалобы, и обращаются к президенту, и к администрации президента с тем, чтобы все-таки наконец-то поняли, что этот закон какой-то варварский, просто по-другому его и не назовешь. Можно бояться ИГИЛ, но, знаете, это что, люди собираются, читают Библию, они что там, ИГИЛом занимаются? Куда-то их вербуют? Я просто хочу понять для себя. Я не знаю, чем мотивируется это все дело. Я думаю, контролем, жестким контролем. Ну, мало ли чего бояться, знаете, желтых революция, может, вы вот такие есть, знаете, пятая колонна. Не знаю, но мы знаем, чего мы хотим. Нам, что нам надо? Мы в политику не вмешиваемся, кто что делает, это не наше дело. Наше дело – проповедь Евангелия. И этим должны быть заинтересованы все. Что, христиане, это лучшие друзья правительства, потому что написано, что молитесь о начальствующих, дабы вам проводить жизнь тихую, безмятежную. Нам не надо революции. Мы хотим мира, мы хотим, чтобы были церкви, чтобы мы могли их строить. Почему православные церкви в Москве дают 200 храмов построить, еще на этого все средства выделяют? Кстати говоря, жители выходят с протестами, потому что жители говорят, не хотим мы тут храма, у нас нет детской площадки, и просят там деревья и детскую площадку с протестами, а им строят и бесплатно. А протестанты не могут земли кусочек купить, какое-то здание купить, чтобы для церкви, с большими трудностями, с большими надо связями, да и вообще не знаю, кому это возможно сейчас.
Ширина, об этом у меня будет следующий вопрос, а сейчас хотела еще раз уточнить. Что, если оштрафованный христианин не может найти денег на оплату штрафа? Что закон говорит в этом случае? Что с ним будет?
Да, пока не знаю. Можно поинтересоваться, что будет, но надо платить штраф. Наверное, для начала какие-нибудь пени сумасшедшие, но я думаю, если не платить штраф, это же везде так. Или штраф, или вот иди на работы. Это уже как бы получается отработает эти деньги на специальных работах. Это уже почти тюрьма. А что это? Так что я думаю, что это не останется так, что ну не платишь и не надо. Нет, заставят заплатить. И это уже будет считаться административное дело, какая-никакая судимость получается. Так что вот такая ситуация у нас сейчас, мы очень этим обеспокоены. Мы сейчас не можем арендовать помещение, как это было раньше. И ты, Оля, там была, где мы собирались. Мы не можем. Сейчас мы должны собираться только в культовых зданиях, только в молитвенных домах, только там, где предназначены здания для молитвы и так далее. Я думаю, это все делается для жесткого контроля.
Ширина, ты уже немножко затронула этот вопрос, я хочу продолжить его. По сообщениям Российского братства, многие христиане-протестанты России подвергаются преследованиям по местам по инициативе православных священников. На саммите было несколько очень высокопоставленных чиновников Российской Православной Церкви, и один из них, митрополит Волоколамский Илларион, был даже докладчиком. Вы слышали его доклад? Что он говорил о преследовании христиан в России вообще? О чем он говорил?
Он говорил, что все так радужно, все замечательно. Он говорил о том, как Кирилл встречался с папой Франциском в 2016 году. И что вот это есть у нас сближение такое. Он, конечно, говорил о ситуации в мире, что она требует действий. Он говорил о том, что Сирии помогли там, по-моему, на 1 000 000 рублей, но я точно не помню, помощь оказали. И он призывал к борьбе с терроризмом. Вот, все вместе так. Но он говорил, что у нас как бы что-то ничего нету такого особого, никаких особых притеснений у нас нет. Он упомянул о том, что когда была советская власть, то православные и протестанты сидели в одних камерах, и как мы дружили, и как мы были вместе. Но он не упомянул о том, что сейчас, когда пришла свобода, ситуация поменялось, и что-то мы не видим этой большой дружбы. Ну, кстати, Илларион сам, митрополит, он-то, знаете, он бывает на всех этих мероприятиях международных, и он понимает, я думаю, сам ситуацию замечательно. Во всяком случае, я лично к нему потом подошла, и мы с ним побеседовали, и я его даже поблагодарила. Говорю, мне кажется, вы, в общем, понимаете, или должны, во всяком случае, нас понимать, что, вот, например, в моей ситуации у меня мама православная, бабушка были, вот отец таджик, а я вот баптистка. И он как-то не понял, что я хочу сказать. А потом я сказала, что хочу вас поблагодарить. Мне кажется, вы нас поддерживаете. Он кивнул головой и говорит, да, мы поддерживаем вас. Ну, я думаю, лично он, да еще присутствуя на таком саммите среди всех протестантов, 99%, понятно, что другого он и не скажет. Но, может быть, и не от него. Может быть, эти люди отдельно, они и согласны. А вот, знаете, сама политика патриархии, ее вектор, он как-то направлен на то, что все остальные, знаете, чужеродные, враги, сектанты. Есть некоторые телевизионные программы, прямо так и называют, прямо, без всяких вокруг да около. Поэтому настраивают людей против, они так действуют, настраивают. Слава Богу, появилось сейчас радио «Вера», более-менее такое мягкое, там нет этой вражды, которая была на радио «Радонеж». Там просто лилась какая-то агрессия. И такой национализм, понимаете? Ну вот, есть сейчас и телевизионные у них программы, и «Союз», и еще там какая-то. Вещают день и ночь, круглосуточно. Ну, будем надеяться. Я думаю, что патриарх все-таки действительно встречался с Франциском. Это историческое событие. Может быть, как-то лед тронется, и будет и с протестантами такая ситуация. Мне большей частью видится, что страх. Страх, что идут к протестантам. У протестантов есть... Они умеют работать. Я даже беседовала как-то, когда приезжал Франклин Грэм, тоже из одним из высокопоставленных людей из патриархии. Потому что хотели сделать евангелизацию большую с участием Франклина Грэма. Он говорит, мы бы были очень... Вот я лично был бы очень рад, потому что американцы умеют это делать. Мы не потянем такие масштабы. Они собирают огромные аудитории, у них есть опыт, навык, как потом этих людей научить, как их в церкви утвердить и так далее. А мы, говорит, этого не умеем. Вот сам человек с патриархии мне сказал тет-а-тет. Так что они вот один на один знают и положительные стороны евангелизации. А когда они, наверное, вместе там патриархии встречаются, у них чего-то такое, программа какая-то включается, что мы тут самые главные, и остальным всем тут места не должно быть. И это работает. Вот даже в школах. Учителя да тоже запротестовали, потому что там тоже православные хотят проводить так называемый закон Божий, где вообще о Слове Божьем ничего нет. А вот это, знаете, праздники, вот это куличи, вот такое всякое. Ну, я не говорю, что только это, но, к сожалению, большей частью все такое, вокруг, около истории, исторических каких-то христианских таких сказочек, а самого слова нет. Ну, а попробуйте вы пойдите в школу, попроситесь рассказать, пусть поприсутствуют все, но рассказать о празднике Пасхи, рассказать, что он значит в Писании, о Рождестве. Получите вы это приглашение? Никогда. Сейчас и в тюрьму-то с большим трудом. Уж тюрьма-то, казалось бы, уж туда зазывать надо этих людей, которые меняют судьбы жизни людей. Тоже не очень-то. Мы переживаем это, но, а знаете, родные мои, то ли привыкаешь, то ли начинаешь приспосабливаться. Но знаю одно. Продолжай делать, что можешь, в тех условиях, какие есть. Делай, а Бог дальше укажет. Вот так. Будут гнать, Господь сказал, беги в другое место, и там делай то же самое. А пока еще, слава Богу, не гонят, и мы это еще как-то радуемся. Но гонения же есть косвенные. Что это, разве не гонение? Раздай, дай Библию на улице, вот так, от сердца порадуйся, расскажи про Христа, дай Библию, и потом получи штраф на 50 тысяч рублей. Домой пригласи людей, почитай с ними Библию, и заберут, и оштрафуют. Это настораживает. Поэтому будем молиться, страна наша прекрасная, великая, замечательная. И я не думаю, что президент сам так думает. Я думаю, что, вы знаете, вот эти все законы тысячные, которые издают, и которые так бездумно в Думе подписывают, эти люди же тоже, вот они что? Что они? Понимают что-то в Евангелии, что-то это? Они, скорее всего, дают это православным, и те дают свою резолюцию. Хорошо или плохо? Вот почему-то я так думаю. Ну, а как скажут православные? Им сейчас вот верховодят они, что тут говорит. Я радуюсь, пусть, как говорит Господь, хоть бы притворно через апостола Павла проповедовали Христа, я и тому буду радоваться. Мы должны просить, чтобы они проповедовали Христа. И радоваться этому. И пусть они проповедуют Христа, а не эту ненависть, шовинизм, национализм, враждебность, протестанты, это все такие американцы, это все какие-то купленные вот такие зарубежными всякими организациями, это все такие делатели желтых революций. Что это такое? Это пятая колонна. Разве это так? Это не так. Мы любим свою страну, мы живем в этой стране. И мы хотим, чтобы в этой стране распространялось Евангелие, Слово Божие. Поэтому наша цель простая и скромная, чтобы то, что записано в законе, есть закон, и в законе написано «свобода религиозная», и каждый человек может исповедовать то, во что он верит. Почему возник этот подпункт к нему, а у подпункта еще подпункты, и там можно делать, что хочешь? Вот такая пока ситуация. Молитесь о нас, дорогие друзья.
Спасибо, Шеринай. Но я хочу вернуться к саммиту. Наверняка вы встречались с разными людьми на этом саммите и разговаривали с ними о ситуациях в их странах. Не могли бы вы рассказать, что сейчас происходит в вопросе преследования христиан, во-первых, в странах СНГ, о России вы уже рассказали немного, а во-вторых, в других странах мира, и особенно в мусульманских?
Да, конечно, беседовала. И были ведь со всех стран. В частности, был старший брат по Грузии. И там уж, в общем-то, такая свобода понятная, да, и слава Богу. Но и он говорит, что мы со стороны православных просто, они нашли такие рычаги, как там их чернить, очернять, и как людей, так сказать, отвращать от протестантов. Так что это присутствует везде, вы знаете, православие, оно такое оказалось очень какое-то недружелюбное, как я наблюдаю. Надо ли это самому православию? Ну, если ты недружелюбный, откуда у тебя будут друзья? Писание нам что говорит? Хочешь быть дружелюбным? Сам ты будь дружелюбным, у тебя и будет много друзей. И как сказала Екатерина II, царица наша, если вы хотите иметь друзей, найдите в человеке что-то доброе и обязательно скажите ему об этом. Не расплескивайте комплименты, найдите доброе. И мы друг в друге все можем находить доброе. И это надо говорить, а не чернить неправдой. Замечательный ответ Иоанна Павла II, когда ему у него спросили, почему разделилось христианство. Он, знаете, спокойно ответил, для красоты разделенное христианство. Потому что бриллиант имеет много граней, и каждая грань отливает своим цветом. И этим ценен этот камень. А будь все одно, это не был бы бриллиант. Замечательный ответ, и это так. Нам есть что учиться у православных, а им что учиться у баптистов. И друг у друга, чтобы христианство наше было единым, цельным. Что касается других республик, трудности, особенно, конечно, в странах мусульманских. И очень большие трудности. Я только скажу вот так в целом. Сестра одна собрала девочек молодых, тут нагрянули. Это в мусульманской стране, да? В странах СНГ. Они быстренько Библии спрятали, а ей говорят, ну что, ты тетя Роза, а это значит, ты продаешь их, девочек. Девчонки 18-20 лет, уверовавшие, такие замечательные. Она говорит, ничего я не продаю. Тут, значит, над них всех поднадавили. В итоге забрали, увезли в кабинет гинекологии, всех на кресло. И если девочки окажутся не девственницами, а вы знаете в исламском контексте, не девственница, что это такое. И вот если они не девственницы, а они из мусульманского народа, они не девственницы, значит, они вот те самые, которых тетя Роза продает. А саму, в кавычках, тетю Розу, нашу драгоценную, искреннюю, добрую, верную, замечательную сестру, ага, с нее все анализы на СПИД, анализы на еще какие-то там вирусы и так далее, что она вся зараженная, вся, уже, уже априори, понимаете? Это такое происходит. Я, например, сегодня вижу, что, конечно, может быть, люди получают указания вот такого строгого контроля, даже не столько ненависти против христиан. Это отдельные могут люди, сосед может не любить, что ты в христианство принял, еще родственник. Я понимаю, но для, зачем это милиции? Зачем это органам власти? И если христиане лучшие друзья, правильно, сам я говорю, за что отвечаю, это друзья правительства, они молятся о нем всегда, они принимают, какого Бог дал правителя, молятся о нем. Тогда я задаюсь вопросом, а кто, кому, кто этим руководит, что это такое? Мы знаем, кто это руководит, сатана, но другая сторона. Почему так происходит? Я думаю, что сейчас все обеспокоены ИГИЛом этим, и тут, знаете, обожжешься горячее, дуешь на холодное. Просто уже всех косят, под всех, кто какой, всех забирают, не разбираясь, а вдруг он тот самый, который хочет тут свержения властей, а он тот самый, который, может быть, он эту молодежь всю организовывает для этого, рекрутирует, да, для этой цели. Боятся, я думаю, что в России та же самая, потому что схема одна. То в этих странах, что сейчас вот этот закон Яровой, схема одна. Взять, не знаем, но вот так, заберем на всякий случай. А вдруг они тут собрались и чего-нибудь тут задумывают. Потому что мы видим, что очень много людей, в частности, из СНГ стран, люди едут. Куда? Они едут в Сирию, они едут в Ирак, они записываются там в эти игиловские все организации страшные, в том числе и из России. Возьмите Веру Караулову, с которой было так много шума, девочка с голубыми глазами и белыми волосами, студентка МГУ, лучшая студентка, медалистка, которая поехала туда. А когда ее забирали, там еще забрали несколько тоже из России, значит, из Чечни и так далее, из Татарстана. Люди туда записываются. Так если не будем проповедовать Евангелие, другие этим займутся и увлекают людей. Поэтому контроль сейчас хотят за всеми интернетом и так далее, потому что там вербуют людей. И я отчасти могу согласиться, должен быть контроль. Конечно, этих же людей кто-то соблазняет, уводит, увозят они, уезжают они. Потом они, правда, вырваться оттуда не могут, потому что они видят, что реалии совсем другие. Но тем не менее, этот факт мы не можем не признать. Но мы сталкиваемся с тем, что любого человека может теперь записать, получается, в эту организацию косвенно. Обвинить в этом? Как можно? Что это такое? Где презумпция невиновности? Вот вы не должны собираться вместе, и все. Начинаются проблемы, если собрались вместе. Вот объяснять Библию читали, кто это хочет это вот понимать? Вот нельзя ничего. Так что, родные мои, ситуация непростая. Конечно, например, если уже мы о мире говорим, Боко Харам, это вот тоже наподобие ИГИЛа. 900 церквей в Нигерии распахали, расстреляли, повзрывали. Видите? Если мы возьмем Ирак, до 2003 года там было 1,5 миллиона христиан. Сегодня осталось 150 тысяч. Это что? Если мы возьмем Ливию, она вообще полностью исчезла. Исчезли там христиане. Так что ситуация в мире очень непростая. Даже Китай, казалось бы, а епископ Косьма 44 года провел в тюрьме. Вот и там мы слышим, что христиане действительно в страданиях, действительно их притесняют. Но, вы знаете, очень часто их причисляют о некоторых меньшинствах. Вот знаете, вы говорите о меньшинствах, а не о христианстве. Ну, типа христианство – это тоже некое меньшинство. Ну, секс-меньшинство, ну, тоже вроде притесняемое. Ну, вот там, что еще там, какая-нибудь национальность где-то что-то притесняет. Ну, и вот такое христианство же, тоже вроде как меньшинство. Но речь идет о серьезном. Они уничтожаются и во время войны, и как беженцы. Но есть целенаправленное уничтожение христиан. Судан, Сомали, Танзания. В Пакистане любой мусульманин может обвинить христианина в том, что он там, может быть, Коран, он, может быть, этого и не говорил, а вот он там что-то на Коран сказал, и убить его, понимаете? Так что мы не должны молчать. Очень хорошо, кстати, выступал архиепископ Вашингтона, Я тоже к нему подошла и с ним поговорила. Вот. И он, правда, говорил с переводчиком, но он очень хорошо сказал на саммите, что где эти голоса, которые должны выражать обеспокоенность? Почему в парламенте, в конгрессе, ТВ, радио, там, в сводках новостей, почему такое безмолвие? Что это такое? Что-то незначительное. Ну, там что-то где-то кого-то взяли, так случилось, и забыли. Выступала немка, раз вы уже спрашиваете про людей, с кем вы говорили и так далее. У нее убили мужа в Турции. Были они миссионерами. Она сказала свое свидетельство. И она говорит, я пришла к тому, что надо простить. И только это может остановить злобу, вражду. Выступал молодой человек, я не запомнила его имя. Его отец был пастором, и его убили. И когда он сказал свою речь, и тоже сказал, что простил. И Франклин Грэм сказал, что как отец бы гордился тобой и гордится тобой. А этот вот Самидагер, ливанец, вынес Библию обожженную, потому что его церковь взорвали и сожгли. Эту обожженную Библию, которая осталась, он вынес ему на сцену, то Франклин Грэм заплакал. Он пошел, скрывая слезы со сцены с этой Библией. Так что это хорошо, что был такой саммит, на котором был вот этот крик «Хватит молчать! Мы должны встать в защиту наших братьев и сестер». И нынешний Папа Франциск заявил, что сейчас Третья мировая война. То есть гонят людей только за то, что они христиане. Вот буквально вычищается Восток от христиан. Ведь мы знаем, статистика есть, 40 миллионов арабов-христиан есть, которые исповедовали христианство не от того, что они вот обратились вчера или там 20 лет назад, а они испокон веков были христианами. Кто остался там сегодня? Вот такая ситуация в мире, поэтому саммит замечательный совершенно был с призывом не молчать, что нам нужно сделать все возможное, чтобы стало известно, что происходит в мире. Нас призвали, чтобы мы обратились и в правительственные, и в неправительственные организации, на ТВ, на радио. Вы знаете, я сейчас, где дается возможность, даже своим студентам, я посвятила это время рассказать им, что происходит. Я вижу, какой это интерес вызывает у людей. Наше христианство становится животрепещущим. Не таким, знаете, вот вчера был христианин, и сегодня, завтра будет так же. Выступала на саммите не менее 10 конгрессменов, помимо Майкла Панса. И один из них говорит, да, что наши трудности, мы иногда там нашу яичницу не так сготовленную, наш отдых там, что-то там, мелочи какие-то нам кажутся, ах, какими важными, а вы посмотрите, что происходит в мире с христианами. И тут он даже привел анекдот про верующего, который, ну вот пришло его время, он попадает в вечность, идет к Петру и говорит, ну вот что, вот я вот пережил наводнение, вот никто у меня не спрашивает, что я пережил, и никому это не интересно. Ну, Петр у него спрашивает, апостол Петр, а ты что хотел бы? Ну, чтобы все меня послушали, тебе народ собрать, консилиум, да, вот будешь рассказывать. Да, ну хорошо, сделаем так, собрал он всех. И говорит, ну, рассказываю, вот на первом ряду сидит Ной, который пережил всемирный потоп. Ну, рассказываешь, как ты пережил наводнение. Конечно, наши трудности тоже трудности наводнения, но в сравнении со всемирным потопом, так иногда у нас бывает. А иногда бывает даже не трудности, а стыдности. Видите ли, яичница не та, видите ли, отдых там чего-то, дом не того, машина чего-то не так. И так можно найти и все время жаловаться. Где мы на земле собрались и искать какого-то полного счастья? То есть блаженство только в вечности. Но когда мы понимаем, что происходит сегодня в мире с христианами, ну, конечно, должно быть стыдно. Ну, хотя бы потому, что а что я сделаю для того, чтобы вот как-то облегчить это дело? Для начала давайте молиться. Мы делаем, что можем. Мы молимся, а Бог будет отвечать. Мы можем и поддерживать это служение. Вот Павел, он находился в тюрьме. Послание филиппийцам, по-моему, в 4 главе. Он говорит, я благодарю вас, филиппийцы, что вы не раз и не два посылали мне на помощь. Вы заботились обо мне, он говорит. И дальше, ни одна церковь не оказала мне помощи, а вы это сделали. те, кто участвует молитвой, пожертвованиями, заботой о них, слезами, наконец, пусть хоть одна слеза прольется, что там сын остался без отца пастора, жена осталась, миссионерка, без мужа, что там в притеснениях люди, в гонениях, в тюрьмах сидят. Где тот самый Симеон, который, вы знаете, понес крест Иисуса Христа? Ему тоже тяжело было нести крест. И нашелся, пришел Симеон и помог Христу. И эти одинокие в страданиях, наши братья и сестры в Ираке, в Сирии, они тоже ждут Симеона. И где он? Он должен быть в нашем лице. И нам нужно вот так взять этот курс, подумать об этом, помолиться и сказать: Господи, как я могу в этом участвовать? Многие организации участвуют. Нельзя сказать, что ничего вообще не делается. Делается, но, знаете, рукоплескать рано. Крик был с трибун. Почему такое молчание? Преступное молчание в отношении христиан, которые мучимы, гонимы, головы рубят, стреляют в них только за то, что они христиане. И вот вы видите, у меня голос тоже возбужденный, потому что тоже вот кричать об этом. Но не надо, наверное, нам кричать, к Богу надо вопиять, встать на колени, плакать и сказать: Господи, Господи, помоги, помоги нашим братьям и сестрам.
Да, молитва делает чудеса. К сожалению, мы редко этим пользуемся. Объединившись, мы могли бы многое сделать. Но я наблюдаю здесь еще одну проблему. Я имею в виду в славянском христианстве. Нас никогда не учили молиться о других народах и ходатайствовать за кого-то другого, кроме себя. Мы сами страдали и думали, что мы единственные такие, молились о себе, вопияли. А вот о том, что сейчас настало время, когда надо вопить о других, как-то это еще насаждается очень слабо. Ширина, спасибо за этот рассказ. Мой последний вопрос будет более такой легкий. Поделитесь вашими личными впечатлениями о саммите, что больше всего понравилось, или что бы вы предложили что-то сделать по-другому? Но я уже вначале слышала, что вам очень понравился зал, где проходило все, трамповский зал, обеденные концерты. Что еще? Чем хотели бы еще поделиться?
Мне понравилась вообще вся организация, потому что настолько было все продумано. Нам не надо было бегать искать переводчика. Мы могли даже не знать, кто переводчик. Взял наушники, и все. Они работали всегда. Это не надо было вот так включить, вот так выключить, вот не знаешь как. Они всегда работали, эти наушники. Вы знаете, настолько было все подготовлено тщательно, и тех, кто выступали, и подготовили вот тех людей, которые действительно пережили, у кого мужа били, кого изнасиловали, кого в ИГИЛе держали, кого там чего. Те, кто приехали с этих стран, где церкви просто распахивают. Эти выступления больше всего-то и понравились, потому что пульс чувствуешь, что происходит на самом деле в мире с христианством. И как-то по-другому, знаете, и по-другому Библия оживает, и по-другому слова оживают. Что это значит? Блаженные, гонимые за правду, изгнанные за правду. Тьма гонит свет. И слова Христа совсем по-другому звучат, актуально, лично к твоему сердцу. Поэтому это все было замечательно. Что касается Трамп-отеля, конечно, уровень тоже высокий очень был в плане концертов, в плане тех проповедей, которые были сказаны. И, кстати говоря, там молилась Пола Уайт. Я не знаю, насколько это правда, но когда мы сидели с нашими высокопоставленными братьями, лидерами всех конфессий, и мы заговорили о ней, потому что она после проповеди саммита Даггера, она молилась. Вы знаете, в нашем братстве иногда так смущение есть по поводу женских молитв и там все такое. Типа вот такая замечательная проповедь, а вот женщина взяла, все испортила. А тут возьми, другой брат говорит. А вы знаете, что это Пола Уайт, она духовная наставница Трампа. Он уверовал через нее, он смотрел телевизор, услышал ее проповедь и потом обратился к ней. В общем, она его так духовно опекает. Вот вам и информация к размышлению. Были разные моменты, которые я наблюдала. У нас была вечеря там, и мне это тоже очень понравилось. Это уже на следующий день после Трамп-отеля вечеря с проповедью, с покаянием, и вот разносилось вино и хлеб. А что бы изменить? А вот я думаю, чему бы еще научиться. Вот настолько изменять нечего было. Конечно, security, все было подготовлено без сучка и задоринки. Начиная с аэропорта, где нас всех встречали, тут же всех под ручки, и вели. Они все были в красных майках. Начиная с аэропорта, когда нас встретили, как нас встретили, как нас разместили и где. Такая забота, внимание. И даже выступающие, и конгрессмены, и сам Майкл Пенс, они говорят, мы себя перед вами чувствуем неловко, потому что вы вот такое пережили, а мы здесь вот типа говорим. И многие обращались к Америке, что вот что мы делаем для того, чтобы в мире было меньше вот этой несправедливости по отношению к христианам. Значит, и поэтому менять-то, вот, честно говоря, не знаю, что менять. Только учиться, как правильно и организованно делать эти конференции животрепещущими, интересными, захватывающими, прямо в сердце, понимаете? Так что, конечно, Франклину Грэму спасибо. И там был и наш Виктор Гам, вы знаете, и он очень большую работу там проделал. Так что и наша российская делегация была замечательная совершенно. Там молился наш брат из Пятидесятников, старший брат, и, вы знаете, слово говорил Илларион. Ну, вот такие дела, так что пусть Господь благословит, чтобы все услышанное, оно все-таки принялось к сведению, а все мы вместе, веревка втрое скрученная сильнее, она может делать многое. Поэтому все мы вместе будем молиться, а Бог за нас тогда кто против нас? И Бог желает, чтобы мы были одной семьей, с плачущими плач, а с радующимися радуйся. Сейчас есть время плакать с христианами. Пусть Господь нам пошлет слезы покаяния, сопереживания и любви к нашим братьям и сестрам по всему миру.
Да, спасибо, Шириная, за прекрасный рассказ. Я посмотрела саммит вашими глазами, хотя я и читала о нем на интернете, но интересно слышать живой рассказ живого свидетеля. Спасибо, Шириная. Для тех, кто хотел бы больше узнать о прошедшем саммите, вы можете найти обзорную статью на веб-сайте объединения pcsba.com в разделе «Новости», «Миссионерские новости», «Новости и отчеты миссионеров». Там же будут даны и много ссылок как на русские, так и на английские версии статей по этому саммиту. А сейчас время нашей передачи подошло к концу. Программу вела Ольга Витисова, и я вела интервью Шириной Досовой, преподавателем Института Precept Ministry и участником международного саммита в защиту гонимых христиан мира. Если у вас появились какие-то вопросы по программе, звоните мне на телефон 916-716-2950. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч в эфире.